Я думаю, что в двух смыслах Рикьон имеет в виду. Во-первых, субъектен в том смысле, что он просто есть субъект и все. И это независимо от его произвола или его, его злой воли или еще чего-то, его предвзятости. Вот, например, предвзятость – это не субъектность, это в вашем толковании может быть больше, так сказать, субъективная произвольность. Но вот Рикьор, по-моему, имеет в виду оба смысла. То есть он имеет в виду, что даже если человек исполнен самых хороших намерений относительно того, чтобы зафиксировать факт, ситуацию, отношение к другому человеку, он все равно необходимо поставлен в какую-то ситуацию, именно такую субъективную, и субъектную, и субъективную, когда он может ошибаться. Рикьор приводит вот такой, например, такой довод. Он говорит, что в самом языке зафиксировано самое различное отношение людей разных эпох к каким-нибудь событиям, которые имеются в виду. Сегодня, завтра, послезавтра. Предположим, он говорит, совсем различный смысл. Люди разных эпох, ситуаций, разных групп, разных общностей вкладывают, например, в понятие «крепостное право». То есть даже термины у них могут быть различные, но тем более толкования различные. И не потому, что у них какая-то злая воля, а просто они помещены в совершенно разные ситуации. Приблизительно так, как по-разному видят один и тот же предмет люди, которые просто с разных сторон на них смотрят. Это особенность всякого видения, в том числе и исторического видения. Но он имеет в виду, конечно, и вот все то, о чем я говорила. То есть есть еще субъективность в смысле таких типологического различия. Нет, различия каких-либо типологических условий. Ну, например, человек совершает выбор в пользу какой-то реальности, и в зависимости от этого он в ней больше заинтересован или меньше. Это проявляется в симпатиях, антипатиях, в необъективности к чему-либо и так далее. Но это вряд ли требуется обосновывать, что такое имеет место, потому что этому, тому, как говорится в истории, мы тьму примеров слышим, вот, независимо от того, пишем мы или не пишем историю.
Виктория Георгиевна, прошу вас.
Нелли Васильевна, к вам вопрос. Вы сказали, что вы поставили вопрос, обозрев разные понятия субъективности у Рикьора, можно ли после всего этого говорить о стремлении к объективности? Это, так сказать, вопрос Рикьора или это ваш вопрос? Если это вопрос Рикьора...
Это я так говорю.
Что в системе Рикьора...
Нет, в системе Рикьора может...
Не может быть объективности.
Да, нет, между прочим, в моей системе тоже. Я тоже уверена, что объективность – это просто среднее арифметическое от всегда субъективного. Я вообще не считаю, что есть какие-либо суждения, которые бы не были субъективными. Есть какие-то действия, которые не были бы окрашены в какие-то субъективные тона. В этом смысле вот мое представление о субъективности – оно не имеет, скорее, вот прямого отношения к рассуждением об истине. Истина – это вообще что-то особое. Я так думаю, что объективной истины, если она совсем не субъективная, я такой не знаю. Я так думаю, что философская позиция относительно всего того, что высказывает человек о мире, о другом человеке, об обществе, о истории, эта философская позиция может быть осмыслена только с точки зрения трансцендентализма, как трансцендентального факта, в смысле Владимира Соловьева. У меня поэтому вот в книге о феноменологии есть такая маленькая главка, которая называется «Истина и правда трансцендентализма». И, собственно, думаю, что для не только... Я думаю, что и для Рикьора была истина и правда трансцендентализма. Он отправлялся от этого. Поэтому такие вещи, как феноменология, такие формирования философские, как феноменология, как герменевтика, это его, в общем, направление. Другое дело, что он выступил против того, чтобы согласиться с некоторыми формулировками Гуссерля, например, раннего. Он назвал их субъективно-идеалистическими. Вот когда Гуссерль вообще переводил это на разговор об идеализме, на чисто такую субъективистскую позицию, он под этим не подписывался. А вот под тем, что предполагается учетом философии самого трансцендентального факта, но простого факта, что нет ничего в человеческих суждениях, что не проходило бы через какую-либо, здесь я не знаю, я не нахожу другого слова, кроме субъективности, возможно, оно неудачное, возможно, тут какое-то может быть другое понятие, но субъективность, тут еще очень важно, что субъективность, вот в немецкой классической философии слово субъективность, это Марина Федоровна очень хорошо знает и пишет об этом, это обозначение, суммарное обозначение целого ряда позиций, целого ряда факторов. И, например, отсюда интерсубъективность и так далее. И причем субъективность не понимается в смысле вот предвзятости, как какой-то именно необъективности. Ну, и поэтому я на терминах этих не настаиваю. Мне просто показалось, что этим словом лучше обозначить ту сферу, о которой идет речь. То есть зависимость от субъекта.
Но если хотите... Трансцендентализм, является ли он какой-то заменой понятия объективности?
Нет.
Что это?
Объективность? Нет, это наоборот. Вот если мы нашими понятиями объективность, субъективность, вот в моем в частности, обозначим близость к трансцендентализму или к противоположному течению, то трансцендентализм – это субъективность, это не обозначение, нет, лучше скажу так, если говорить вот в такой оппозиции объективность-субъективность, то трансцендентализм – это как раз усиленное настаивание на неотменимости различных субъективных элементов.
А не преодоление оппозиции.
Нет, люди все время это пытаются преодолеть, но из этого невозможно выскочить. Любой мир находится вне меня, но и до меня, но сказать об этом я могу только через свое сознание пропустив, через язык и так далее. И, кстати, через культуру. Почему об этом говорится по-разному, как вы знаете, в разных культурах.
Спасибо.